Доброго времени суток, за бортом 21 октября 2019 года и в вашем MP3 эфире 342 выпуск подкаста «Витая пара». У нас там возмущается выпускающий редактор, а мы здесь собрались полным нашим составом. Парни, вам отдельное здравствуйте.
Привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Привет.
Ну, расскажите, сколько нас не было в эфире? Три, кажется, недели, да?
А не две?
Три.
Три.
Две. Вот. Что у вас хорошего произошло за все это чудесное время?
С кого начнем?
Не знаю, давай с кого-нибудь. Давай с тебя.
Ну, давайте. Ну, самое яркое событие этой трех недель — это то, что мой iPhone SE приказал долго жить.
Все?
Ну, он не целиком приказал долго жить, но без Touch ID жить как-то очень стало скучно и неинтересно. Вот.
Пин-код лень набирать?
Ну, дело в том, что, допустим, понимаешь, я отвык набирать пин-код, входя там, допустим, в приложение одного банка и другого банка тоже. И получается, вместе с Touch ID умирает сразу Apple Pay и вообще очень много чего умирает, в общем. Вот. История была такая, что этот iPhone был год назад, но он захотел выкупаться. Вот. И он побывал в сервисе, где его высушили, но... А через год вот как раз я решил заменить на нем аккумулятор и датчик приближения. А там что-то сгнило, короче, и когда его разобрали, отказал Touch ID.
И тут что-то пошло не так.
Ну, нежные, да, такие.
Ну, мне в сервисе предложили там... То есть я мог взять съешку, но... с меньшим объемом памяти, потому что съешка на 64 гигабайта штука редкая. Недорогая, редкая. Вот. Ну, а или, допустим, с доплатой там, с одной доплатой 6S взять, с другой доплатой 7. Я взял 7. Конечно, доплатить пришлось, но теперь у меня iPhone 7. Вот. Что могу сказать? Как бы... Сначала я отключил 3D Touch, потом включил обратно, когда додумался, как его настроить так, чтобы он не доставлял мне боли, а только удовольствие.
Короче, я до сих пор... это как у товарищ Егор у нас в чате говорит, что потом это начинает нравиться, да?
Ну, что-то вроде, да. Вот. А потом... Еще мне не нравится, я не понимаю почему, но на вот этих новых айфонах, по крайней мере на том, вот на 7, да, и у меня было 2 7, пока мой айфон ездил в компонентный ремонт, у меня была 7 подменная, теперь у меня новая 7, да, и я не понимаю, в чем дело, но почему-то по нажатию кнопки блокировки не прерывается звонок, то есть... Рома, ты резко ворвался в уши, и тебя стало очень громко.
Да, у тебя что-то, кто-то шипит.
Такое ощущение, что у тебя авто... ну, то есть, когда ты становишься тихо, тебя автоматически делает громко.
Вот. А ты только Skype, наверное, так делает, потому что я вот еще уменьшил.
Ну, может быть. Вот. Короче, да, ну, давайте от айфона перейдем к чему-то такому разработческому, да? Мы начали... Я не помню, говорил я в таком или нет, но мы начали переделывать Swift ACR. Такой, это вот штучка для распознавания символов. Вот, и начали мы с того, что выпиливаем из него GPU имидж, потому что Apple решила, что OpenCL и OpenGL это устаревшие технологии, пообещала их в ближайших редакциях выпилить, и мы решили как-то не дожидаться пинка и сразу от них отказаться, потому что GPU имидж использует как раз такие вот эти две технологии. А OpenCV, я не знаю, то есть у меня такое ощущение, что она для разных платформ использует то, что на этой платформе актуально, потому что ни разу, используя методы OpenCV, не видел функции из OpenCV, не видел ворнингов о том, что вот оно использует какую-то устаревшую штуку. Значит, она, скорее всего, как это, мимикрирует под платформу.
Понятно, ну вот ты как раз, когда стримы вел, как раз сращивая все вот это.
Ну да, когда стримы я вел, потому что OpenCV написан на C++, вот, он, конечно, имеет свои там обертки там для Python, еще для чего-то, да, но обертки под Swift он не имеет.
Как же?
И под Objective-C тоже, вот, поэтому... Какой
что?
Звук интересный. Вот, вот, и это, через Objective-C++... есть такая штука. Это, короче, когда у тебя в файле реализации Objective-C в название добавляется буковка одна. То есть не M, а MM она становится. И тогда можно там прям вот, вот знаешь, прям на прополую хреначить код C++. И вот это мне понравилось. Мне это люто просто понравилось. Просто есть простая обертка, которая умеет из UI-имиджа вынимать CVMAT, да? А CVMAT это спокойный, это нормальный, обычный OpenCV-шный объект, который можно использовать в C++ коде. И причем эта же самая обертка реализует init вот этого UI-имиджа через CVMAT. То есть init это как бы конструктор. То есть я вынимаю CVMAT из UI-имиджа одной строчкой, одним вызовом, да? И вторым вызовом я инициирую новый UI-имидж, ну, то есть уже измененным CVMAT-ом. Ну, а CVMAT уже можно пробрасывать в какие-то там методы OpenCV, чтобы получать разные фильтры.
Вот это сейчас все какая... звучало как мат для меня.
Ну, Саш, ну, блин, ну ты же занимаешься обработкой фото. Ну, фото — это матрица из пикселей. На них накладываются там всякие...
А, CVMAT. Все, понял.
CVMAT. Мат. Мат. M-A-T, три буквы. Мат, матрица.
А, матрица.
Вот, и на нее накладываются различные фильтры, там, medium фильтр, gaussian фильтр, blur фильтр, medium blur это один, есть там medium blur, gaussian blur фильтр, ну, разные фильтры, короче. Вот, есть там простые фильтры, типа threshold, черно-белый, и есть еще какие-то там grayscale, оттенки серого. Вот. И вот необходимые методы мне просто надо пробросить через, ну, то есть через Objective-C, чтобы был, буквально был метод, который на вход принимает UI-имидж и возвращает UI-имидж. А внутри из UI-имиджа вынимается CVMAT, CV, OpenCV, ну, то есть Computer Vision Mat. И над ним производится какой-то процесс, он потом обратно преобразуется в UI-имидж и возвращается. И вот этим я занимался как раз-таки по ходу кодострима. Правда, после этого кодострима я там дописал, по-моему, то ли один, то ли два еще фильтра. Ну вот, а в чем проблема? В том, что, то, что ну, то есть названия фильтров из GPU Image, да, они не совпадают с теми фильтрами, которые, ну, то есть с названиями фильтров в OpenCV. Тем более какие-то фильтры в GPU Image, это там сочетание, то есть можно получить сочетанием фильтров из OpenCV, или наоборот работой с матрицей напрямую, они да, могут быть не реализованы. И вот поэтому мне надо как бы то есть, провести некий ресерч, чтобы дореализовать все остальные фильтры.
Короче, все у тебя там сложно. Отношения ну, все да, сложно.
Ну да, ну короче, понимаешь, когда так я пришел, переступил порог класса, ну, класс, аудитории, чтобы учиться мобильной разработке, и когда мне сказали, что мы будем разрабатывать на Swift, я так надеялся, что Objective-C меня никогда не коснется. Не прошло и года. Здрасте.
И причем ты даже радовался, что ты можешь мешать Objective-C с
C++. Слушай, ну когда это начало компилироваться, понимаешь, я смотрю, то есть, понимаешь, у меня как бы вот... Запускаю компиляцию, но компилируется, я сижу и думаю, оно не может компилироваться. Оно не может, потому что не может никогда. И тут, оп, оно компилируется. Я такой, что? Потому что, понимаешь, такая лютая смесь двух языков программирования. То есть, как бы я понимаю, допустим, что в обычном Objective-C, в файлах реализации, да и в файлах интерфейса, можно как бы... C-шные функции, C-шные объекты используют. А оказывается, всего лишь одна буковка M, название, вторая в смысле, то есть MM, дает возможность использовать там полностью синтаксис C++.
Ну что ж, чудесно. Ром, у тебя что произошло за все это время, что нас тут не было в прямых эфирах?
Даже не знаю.
А что в Адлере забыл?
Хоккей ходил.
В Адлере?
Да. Ну, в Адлере, нет, ну как, ну там же Олимпийский этот парк.
Нет, ты там на отдыхе был, или ты там...
Ну как, на отдыхе, на хоккей.
Ага.
Ну, то есть, наша новосибирская команда ездила играть с командой Сочи, я решил съездить и поддержать, и наша команда победила.
Ну, видишь, а не поехал бы, мы могли и не победить.
Да, конечно. И это очень важно.
Ты просто сидел их мысленно с трибуны это через Kubernetes, короче, администрировал.
Да, да.
То есть, если хоккеист падал, ты его гладил и поднимал.
Зачем?
Точно, да.
Кубер его сам поднимал.
Проверял. Да, он сам, да, сам поднимал, прибегал специальный с нашатырем человек, давал нюхнуть, и все было хорошо. Не, ну, а что у меня было? Ну, я, кстати, как раз про Асли, про Адлера я писал, там первый раз воспользовался, я не знаю, не рассказывал, что у меня один сервис каршеринга, который в Новосибирске, он отказался принимать мой паспорт, потому что печать из-за воды размылась на нем. А каршеринг, который в Адлере, он любезно принял мой паспорт и разрешил мне пользоваться его машинками. То есть, ну, я первый раз прокатился на каршеринге. То есть, это то магическое чувство, когда ты на телефоне нажимаешь кнопочку, у тебя машина открывается, и ты можешь сесть в нее и поехать. Это как это, как хакер, да? На каких-нибудь в этой игрушке. Была какая-то игрушка про хакеров, да?
Watch Dog, по-моему.
О, да, вот там, наверное, такое есть, что можно машину открыть, взломать.
Подожди, это GTA.
Слушай, такое... Не, подожди, такое...
А не,
такое...
GTA это ты побьешь владельца.
Не обязательно, там были машины на парковке. Там было видно, ну, то есть, мне рассказывали, я не помню, по точнее, такие детали не видел. Там вроде, если машина стояла на парковке, он ее как-то там пролазил, то ли окно разбивал.
Сигналка срабатывала, да.
Да, какое-то время видно было, он там вроде как типа с проводами там что-то.
Да, ну, в общем, да, это было прикольно. Вот машины, конечно, убитые, но все равно прикольно. Ну, да, это, кстати, потом, может, за кадром расскажу. Еще там что-нибудь о поездке. А в айтишного такого, что еще происходило? Ой, что-то куча работы, куча проектов. Все делаем, все, работа кипит. Да, знаете, как у нас есть один проект, который нелюбимое приемное дитя. Mm-hmm. Это особенно болезненно. Ну, то есть его делали не мы, аутсорсеры. Очень долго, очень мучительно. И нам отдали, ну, там, на внедрение этот проект. И это прям очень такая напряженная работа. Никому не желаю иметь такой проект.
И вы его допиливали, да?
Да, мы его допиливали, вот мы его на проме запустили, оно как-то запустилось, но все равно не работало. И вот мы уже неделю его допинываем, чтобы оно зажило. Там, слала почту, отправляла смс-ки, казала там всякие эти картинки. В общем, да.
Вы, наверное, думаете, да? Лучше бы мы его сами написали.
Не, ну, конечно, мы так думаем, да, но есть реальность. Есть реальность.
Знаешь, мне иногда бывает ощущение, что проще написать что-то свое, чем исправить чужое.
Это всегда.
А вот, кстати, это видишь, нет, во-первых, это всегда не всегда, но нужно как раз вот это с опытом приходит, наверное, ну, в общем, так скажу, очень, ну, в своей практике встречался многие люди, которые говорили переписывать, там что-нибудь переделывать. И вероятность того, что переписанное с нуля самостоятельно будет лучше, она как бы крайне низка. Так, мягко говоря.
Ну,
скорее всего, то...
На самом деле, местами отличает опытного программиста от неопытного то, что опыт не способен еще и за кем-то исправить.
Ну, исправить, использовать чужие вещи, да. Ну, потому что все равно, ну, условно говоря, какой-то... если это еще open source, то это вообще прекрасно. взять чужой код и подправить его под себя, это, ну, в большинстве случаев более эффективно, чем написать с нуля.
Это
просто реальность.
Это как раз-таки то, что я вот сейчас делаю.
Ну, вот. Оно, наверное, всегда так и есть. Берешь чужие кирпичики и строишь из них большое приложение. О, еще, кстати, такой вопрос. Может, там, в чатике. Тут мы используем Red Hat-овский сервис аутентификации Keycloak. И там они анонсировали переезд на такую штуку, называется Quarkus. Может быть, Олег что-то слышал про Quarkus? Вот, они свои слаи перевозят... А?
Конечно, слышал, да.
Конечно, слышал. Ну вот, как да. Ты считаешь, Quarkus это круто?
Да понятия не имею. Может быть.
Да. Ну вот, в общем, я как понял, эту штуку поддерживает Red Hat, и они, видимо, все свои приложения будут переводить на Quarkus. Слайд-слайя.
Амен.
Ох, я очень сильно верю в Spring, поэтому все эти Кваркусы веришь, и прочее, они выглядят странно для меня.
Не, ну там как раз этот, там же еще этот Кваркус, он, его фишка то, что он поддерживается Граалем, Грааль-Вемом. Должно типа получиться сильно быстрее.
Вопрос в том, что как бы есть люди, которые хотят писать умный код, либо, ну, в смысле, умный не то, что ты умный код пишешь, сложный как-то, на Haskell на каком-нибудь, а что у тебя рантайм очень умный и всякие прикольные фишки делает. А кто-то любит писать в стиле Go. У тебя очень дубовый код, дубовая платформа, зато все ясно, понятно. И я вот так понял, что когда ты пишешь на чем-то, что использует Graal, который компилируется в exe-файлы, исполняемые, у тебя нету рефлекшена, у тебя нету умной платформы, у тебя нету нормального GC и все такое. То есть у тебя платформа дубовая. Ты с тем же успехом можешь писать на GoLang, например. И это совершенно не мое, например. Я такого не хочу. Вот. И, ну, допустим... Вот гляди, да, допустим, не, у тебя есть спринг какой-нибудь. Мне очень нравятся какие спринги вещи, что ну, чисто с пользовательской точки зрения, что у тебя есть везде dependency injection. Ты можешь любое поле пометить аннотацией, и в этом поле появится нечто. Ну, например, база данных. Ты создаешь поле, называешь его база данных, типа в этом поле появляется база данных. Тебе не нужно думать об иерархии конструкторов, тебе не нужно думать об архитектуре инициализации. Ты можешь даже не знать, что это за база данных, потому что у тебя есть глубоко абстрактный интерфейс типа Spring Data вокруг него. Вот. Вот эта магия мне очень сильно нравится. Вторая вещь — это то, что ты эту магию можешь писать сам. У тебя Spring позволяет вокруг любого Java-объекта накрутить бесконечное количество прокси, и каждый новый прокси добавляет новую функциональность. Вот, по сути, у тебя Java превращается в полудинамический язык, в котором ты в рантайме можешь изменять поведение приложения в любую сторону, как захочешь. И это, ну, например, условно, как, когда это работает? Например, ты запускаешь приложение, которое ты разрабатывал на локале, в кластере. Приложение понимает, что оно запустилось в кластерной инфраструктуре, и после этого часть классов загружается другая. Например, если это кластер в AWS, у тебя загружаются классы для AWS, на локале у тебя вообще ничего не загружается, в Azure загружаются классы для Azure. Вот. Это супер динамичная структура, которая быстро, как трансформер, трансформируется на лету в разные вещи. И ты никогда не получишь такое на Граале. Потому что у Грааля совершенно другая идеология. Вот.
Ну вот. Ну там, кстати, в этом киклоке как раз нет никакого dependency injection, сплошные конструкторы. Сам пишешь фабрики и все дела. Поэтому они, наверное, и легко переедут.
Окей, у тебя, Олег, чего хорошего случилось?
Судя по тому, что ты там... Ну, знаешь, ничего хорошего. У меня ничего хорошего, потому что моя жизнь в основном заключается в том, что я пишу статьи, либо просто наблюдаю за жизнью других людей. И все мои новости – это чьи-то чужие новости, на самом деле. Ну, типа, например, у JetBrains вот недавно вышел плагин для Big Data Tools, и для меня это большая какая-то часть моей жизни.
О, да, не я знаю, видел новость. Еще.
Что? А у нас,
я, кстати, видел новость, нету. Да.
Ну, я могу немножко рассказать про это, да.
Давай, пока мы не углубились там в тему слушателей, вот это все.
А, ну, все очень просто. Есть IntelliJ IDEA платформа, вот, и на... Мне всегда хотелось сделать что-то, чтобы работало со всякими новомодными Data Science инструментами и, главное, Big Data инструментами. Но это несколько сложная тема, потому что вот все JetBrains'овские IDE, они очень похожи между собой. Как это бывает? То есть появляется новый язык или новый фреймворк, на него натягивается стандартная IDE-ха, тут там-то автодополнение, рефакторинги, подсветка кода, вот это все. И все. А когда у тебя происходит дата-инженерия, там все немножко по-другому. Например, если у тебя, не знаю, есть какая-нибудь отладка, она выглядит совершенно не так, как отладка линейной программы. Ну, то есть у тебя там, допустим, на проде протекают огромные данные, и на проде возникают ошибки. И тебе хочется отладить, что происходит там, а не что происходит у тебя на локале с одним событием. котором, может быть, вообще ошибок нету. То есть это совершенно разные классы проблемы, и ДЕшка должна вести себя по-разному. И вот я так понимаю, что джетбрейнсовцы потихоньку начинают двигаться в сторону того, чтобы IntelliJ IDEA начала понимать еще и специфику бигдаты. Сейчас они сделали такую штуку, что они синтегрировали ноутбук Цепелин с идеей. Вы знаете, что такое ноутбуки? Надо объяснить.
Я только юпитерский знаю.
Вот, ну типа Юпитера, да. Цепелин типа Юпитера, только там... Ну только он другой. Он более новый, более модерновый. Короче, все эти дата-инженеры и дата-сатанисты, они не очень любят писать в файле программы, которые потом надо перезапускать. Им больше нравится подход репла, когда у тебя есть консолька, ты в эту консольку пишешь команды и смотришь, какой результат получится.
И, когда соответственно, на ЭМО мы пользовались этими... Ну ладно, закончит мысль.
Вот, и соответственно у них... Они любят писать не в файле, а в штуке под названием ноутбук. Это такой большой длинный блокнот, у которого отдельные параграфы текста, которые ты пишешь в этом блокнотике, их можно еще и вычислять как выражения какие-то. То есть ты можешь просто текст написать, а можешь написать выражение, и оно прям там у тебя в блокнотике вычислится, и его значение напишется вот среди текста, который ты пишешь. Туда можно вставлять графики, туда можно вставлять что угодно. Ну, как если бы, например, в Excel писал, только гораздо удобнее.
Ну, как юниперские эти ноутбуки питоновские. Они же тоже позволяют дофига чего выводить.
Именно, да. Вот Цепелин пользовались... куча разных интерпретаторов. То есть там можно и Scala, и NumPy, и что угодно.
Мы когда пользовались этими ноутбуками, мне что, как есть в них вещь, которая мне понравилась, я про только юпитерские знаю для питона. Они, он шел в составе. Есть такая штука для дата-сатанистов, Анаконда. Может, кто-то знает.
Ну, конечно.
Вот. Что мне понравилось, то, что там можно вернуться к любому моменту. То есть, фактически, ты, допустим, когда просто скрипт питоновский запускаешь, он у тебя даже там, допустим, дошел до какого-то момента, да? Ну, то есть, он выполнился, и все, да? А тут ты видишь, то есть, одну за одной выполнение всех команд. То есть результат выполнения, может, допустим, тебе что-то не понравилось, чуть-чуть откатиться, подправить там одну буквально строчку, посмотреть, как изменится. Вот, но что мне не понравилось, из-за этого, по крайней мере, вот то, что я видел, юпитерские ноутбуки, их можно сохранять, но скрипт из него нельзя вынуть. Ну и плюс ко всему, понимаешь, и плюс ко всему, это все, как правило, выглядит как... какая-нибудь страничка в как... Ну, то есть, юпитерский ноутбук, он открывается в браузере.
Ну да.
То есть, и вот это мне тоже не очень нравится, потому что дальше вся его юзабилити строится на умении или неумении автора вот этой вот конкретно странички нормально писать интерфейсы. Как правило, неумение. Вот. И лично мне там accessibility не зашло совсем. Хотя есть там определенный момент, допустим, прикольно то, что ты вот, допустим, говоришь матплоту, да? О, там, допустим, отрисуй мне там вот этот вот график или вот эту вот диаграммку мне, пожалуйста, отрисуй, он прямо тут же ее отрисовывает или исправляет. Это красиво, это прикольно. Но вот то, что с accessibility там все плохо, и скрипт нельзя вынуть вот из этого ноутбука, это вообще кошмар. Потому что он как бы не только команды записывает тебе вот файлик исходника, но еще и какой-то бинарный ответ, допустим, если это картинка. То есть это какой-то кошмар.
Ну, в общем, на самом деле, теперь ты сможешь теоретически повлиять на accessibility, потому что идея теперь может соединяться с Цепелином, делать персистентные соединения, в общем, и обмениваться данными. И, соответственно, если ты написал что-то в Цепелине, ты в любой момент можешь переключиться на идею, и там у тебя будет полная отладка всех скриптов, которые ты написал. Ну, прям полноценная, то есть как, не знаю, как отдельные файлы, что ли, с полной поддержкой идеи, включая рефакторинги, там, отладку, подсветку в Scala-коде, потому что Scala, я насколько понимаю, главный язык там.
А можно я не буду заниматься дата-сатанизмом?
Ну, я могу тебе это разрешить, но за очень большие деньги.
Мне, пожалуйста, пацан.
Да, я тебя тоже могу разрешить, да, за небольшой процент.
Не, мне процент того, что... Да.
А, то есть Рома хочет тоже мне разрешить? Я думал, что Рома тоже просит разрешения не заниматься дата-сотой.
Я себе это уже разрешил.
В общем, Ром, тебе придется зарабатывать очень большие деньги, чтобы прокормить нас всех кто-то.
Рома, Олег, вы еще не понимаете, что сейчас Саша мне разрешит, и ваши предложения вообще утонут на фоне его, так сказать, предложения.
Я что-то уже немножко потерял.
Короче, Саш, они требуют с меня деньги, чтобы они мне разрешили не становиться дата-сатанизмом.
Да, там очень небольшой процент,
так что ты присоединяйся к лобби. Подождите.
Да вот я тоже думаю, с чего они хотят потребовать деньги.
Но у тебя есть почка, даже две.
Они хотят процент от нуля, окей.
Нет, ты не будешь заниматься дата-сатанизмом, ты вместо этого начнешь заниматься нормальным программированием. Будешь получать большие деньги. И вот с них-то мы будем иметь свой процентик.
Маленький.
На эти 2% и живем.
Камрады, а вы уверены, что вот в нашей вселенной есть делители нуля?
Очень. Парни, я не знаю насчет делителя нуля, а вот то, что у нас там есть тем, не нулевое количество, это я точно знаю.
Да, давайте посмотрим тем.
Да. А потом, подожди, стой, куда? А Саша еще не сказал, что у него айтишного.
А что у меня айтишного? Я болею. Вот хе-хей, вот это все. В таблетках
айти... На работу ходишь?
Нет.
А, нет?
Нет, я уже 2 недели кукарекую дома. Занимаюсь всякими офлайновыми вещами, типа вот достал гитару, починил пылесос. Вот. Вспомнил, как готовить. Вот. Ко мне приехала новая перьевая ручка, но это опять-таки не айтишная, это офлайновая вещь.
А то Саша, видишь, хотел соскочить с темы айтишных новостей.
А у меня их нет.
Под видом тем.
Так что я предлагаю все-таки двигаться к...
Подожди, а ты же делал какую-то штуковину на JavaScript?
Ну, я эпизодически к ней возвращаюсь и пытаюсь победить себя, свое незнание JavaScript, Vue и вот это все.
Так JavaScript — это же хороший язык, его же не надо знать, чтобы на нем писать.
Нет, надо.
Знаешь, это... где же это было? А, это было... Как-то открыл я мазиловскую документацию по JavaScript, и там было написано, что на английском, типа как, понимание JavaScript... Для понимания JavaScript очень важно понимать, что там, запятые, кажется. Вот. Не знаю, что они имели в виду. Или точки.
Точки, скорее. Потому что как-то там...
Скорее точки, да, наверное.
Вот скажите мне кто-нибудь... Понял,
какой-то знак препинания. Да.
Где найти нормальный этот... код-стайл-гайд по JavaScript? Потому что я смотрю разные примеры кода. Леты, вары для объявления переменных. Ладно, с этим я разобрался, что к чему. Нужно ли ставить точки с запятой, потому что и без них работает.
Вот. Саша, понимаешь, первое правило код-стайла JavaScript, никому не рассказывать о код-стайле JavaScript.
Может быть, потому что...
Да нет, почему? Не... Покупай идею, в идее есть, короче, линтер, можно подключить, она все тебе все сделает.
Я уже... Зачем? Есть линтер. Зачем? Отдельно, есть линт, он прекрасно притаскивается из NPM.
Ну все.
Вот. Единственное, что...
Это Visual Studio Code ты же пользуешь, да?
Конечно.
Так, к ней она прицепляется?
Да.
Вот. Да. Ну и все туда, а что тебе?
Вот, что
так ему код-стайл еще... нужен, ему не готовые ошибки нужны, а именно код-стайл.
Не, он код-стайл проверяет.
Он проверяет.
Ну ты можешь, не нарушая ESLint-а, все-таки по-разному писать. Словно говоря, вот у тебя скобочка, ну ты фигурную скобочку рисуешь, ты можешь ее на одной строчке, а можешь перенести, как в сишном стиле написать. ESLint тебе не скажет, что это ошибка, потому что это не ошибка. Как тебе такое? Ты можешь точку с запятой ставить, функцию, которой только одна строчка в этой функции, а можешь ее не ставить. И то нормально.
Ну, короче, я думаю, надо этот... Ну, в идее ставишь, короче, все это автоформат и все.
Ну, вот
причем, если ты не уверен, что так и стоит за это платить, можно поставить идею CL как-то.
Нет,
у нее нет JavaScript-а.
Да.
Вот. Плюс мне еще тут другие комрады советовали вместо JavaScript сразу на TypeScript переходить.
Все правильно. Правильно советую.
Но я что-то решил, что изучать еще один язык. Ну это как-то вот. Потом его сращивать с Vue. Не-не-не, я как-нибудь сначала погружусь вот во все это, а потом. Не знаю, вот то ли. У меня уже есть какая-то хоть небольшая кодовая база, внутри которой я понимаю, что за магия происходит.
Там, короче, мне кажется, так надо JavaScript изучать. Вначале ты немножко изучаешь базу JavaScript, чтобы начать на нем что-то писать, да? Ну, уверенно себя чувствовать. Потом изучаешь TypeScript, а потом уже переходишь, и, может быть, не переходишь назад на JS. Потому что, по сути, TypeScript тебе рассказывает, как правильно писать на JavaScript. Весь код на JavaScript это валидный код на TypeScript. Понимаешь?
Mm.
То есть ты берешь JS-файл, просто меняешь у него расширение на TS, и у тебя все работает.
Ну...
Просто у тебя возникают какие проблемы? Ты пишешь на JS, и тебе в конце концов ты начинаешь прямо на JS писать типы, ну, если ты правильно пишешь на JS аккуратно. И ты такой думаешь, ну хорошо, я на JS уже пишу типы, но они же у меня никак не проверяются, и я как дурак глазами их каждый раз смотрю заново.
Ну да.
И тут ты понимаешь, что у тебя есть TS, которым ты можешь там просто прописать этот тип, и он будет тебе его проверять.
Ну, значит, надо попробовать перейти на TS и опять в очередной раз рефакторить весь мой код и начать уже писать что-то полезное. Потому что я сейчас пытаюсь написать там простую фиговинку, которая будет у меня открывать файлы в нужном порядке.
Причем, ну, единственное, что когда ты JS поменяешь на TS, он тебя сразу найдет кучу ошибок в твоем JS-коде, скорее всего, всяких глупых.
Ну, вот вопрос, как еще понять, как его перевести в TS, чтобы у меня все работало по-человечески. В общем, это, видимо...
Просто завтра... переименовать файл, по-моему, этого хватит.
Нет, но он же как-то компиляться там должен. Потому что у меня... Плюс я не знаю, как себя поведет мой веб-пак, который там стоит и который мне все перепаковывает.
Если у тебя веб-пак, то он как раз автоматически перепаковывает TS-JS. У тебя вот с этим вообще не будет проблем.
Ну, в общем, надо попробовать. Если у меня будет вопрос, я, наверное, к тебе приду.
Давай.
Скорее всего, я буду этим заниматься завтра-послезавтра и до выписки из больничного. Ладно, там были темы. У нас есть темы слушателей.
Так, давайте с тем слушателей начнем.
Я просто их почти не читал, как-то пробежал глазами. Что у нас там? Кого что зацепило? Давайте так.
Мне понравилось про подсветку.
В качестве бэкдора что там происходит?
Ага.
Доложить.
Сейчас я сообщение отправлю. Вот, отправил. Так. Там, короче, история такая, что комрады обнаружили... Вот знаете, как вам сказать? Появилась мода, я не знаю, насколько эта мода задевает геймеров из нашего подкаста, но среди обычных геймеров стандартных появилась мода на то, что вот крутой геймерский там системный блок, он и клавиатура, и мышка, все должны светиться, вот это вот все, знаете, там красиво переливаться, подсветка аура от Asus, вот это вот, понимаете? Вот. И тут выяснилось, что одна из компаний, которая производит видеокарточки, не помню название, по статье посмотрите. Вот.
Гигабайт.
Да, гигабайт. Встраивая в свою видеокарточку подсветку, умудрилась оставить дыру в безопасности, я не знаю, блин, размеров с непонятно что. То есть они, короче, обошли все вот защиты, которые ставит система, да, для того, чтобы можно было этой подсветкой управлять с привилегиями обычных пользователей. Притом оставила там чуть ли не программируемое хранилище, которое никак не управляется системой. Вот, а я давно подозревал, что ничего в этих лампочках хорошего нет.
Ну, попугайство, такое попугайство, да.
Ну, например, да там вообще одни проблемы с этими лампочками. То есть, например, вот драйвера для Asus, которые вот Aura и прочее, они написаны отвратительно. Они временами начинают жрать под 100% процессора, ну и их нужно просто удалять этот процессор, запускать заново. Про это весь интернет кричит, но они так за все годы это и не пофиксили почему-то. Потом есть куча системных блоков с лампочками, у которых, да, действительно, они управляются ими либо аппаратно, прямо в вот на корпусе аппаратными кнопками, либо утилитами, которые ты должен, вот установил Windows, и только после этого установил драйвера на корпус, и только после этого у тебя корпус начал нормально работать. Драйвера на корпус. Вот у меня такой корпус стоит. И это отвратительно, потому что драйвера на корпус написаны плохо, ты когда их ставишь, они тоже временами начинают глючить, либо ронять Windows в синий экран, либо там что-нибудь еще. И сейчас у меня этих драйверов не стоит, и поэтому вентиляторы на корпусе у меня всегда работают в максимальном турборежиме. Поэтому прямо сейчас я сижу в наушниках с шумоподавлением, с включенным шумоподавлением.
А корпус медленно левитирует на воздушной подушке, да?
Да, типа того. Ну, видеокарта зато похолоднее, короче, в турборежиме. Это плюс. А все остальное это минус, потому что когда я ложусь спать, мне действительно приходится выключать комп, потому что это невозможно спать, когда он так гудит, ну и так далее.
Ясно.
Вот. Временами эти наушники разряжаются, у них шумка на батарейках работает. Ну и все.
Господи, ну, в общем, используйте все по назначению. И по мне тоже, я не понимаю эту истерию вокруг Амбу. На клавиатуре обязательно нужна подсветка. Зачем она?
Причем трехцветная.
Да какая,
Саш,
любая подсветка.
Народ кайфует с RGB подсветки.
Ладно.
Я понимаю, что именно из-за таких людей инопланетяне не хотят с нами общаться.
Может быть. Ну, плюс, видишь, для меня любая подсветка — это какой-то проводник, да? У тебя разведенный. А любой проводник, он может использоваться как антенна. Как принимающая, так и передающая. И это
для еще... связи с пришельцами, конечно же. Пришельцы, ну, — это же зло.
Ну да, особенно если пришельцы сидят с хорошим оборудованием за стенкой или в минивэне напротив твоих окон.
А еще если соседи, короче, тебя облучают микроволновками, то излучение усиливается этими антеннами. Это плохо, да, для здоровья.
Конечно, конечно. Вот. И против этого как раз в Linux 5.4 были приняты патчи для ограничения доступа рута к кишкам ядра. Вот.
Ну вот, знаете, честно, я про подсветку скажу. Там, я не знаю, да, допустим, на обычных стандартных клавиатурах пикашных, да, вот, но если сколько лет уже делают подсветки в клавиатурах ноутбуков, значит, это все-таки кому-то и зачем-то нужно, и какую-то пользу это имеет.
Ну, это красиво.
Ну, вот это всё, да.
Подсветки в ноутбуках?
Ну, да.
Нет, это очень удобно. У меня вот ноутбук от Lenovo. И бывает очень удобно, когда включаешь подсветку. Причем есть два режима, яркое и не очень яркое. И нахожу так тем самым все эти кнопочки.
А, то есть ты вслепую не умеешь, да?
Не, я умею, но иногда все равно какую-то... Ну, в общем, помогает как-то в жизни.
Просто понимаешь, когда, допустим, клавиатура у тебя, я не знаю, у кого как, вот у меня в столе есть выдвижная полочка, на которой лежит клавиатура такая. Я не знаю, как эта полочка называется, но я уже сколько лет вижу в этих компьютерных столах, так называемых, эти вот полочки. Вот, когда она лежит...
Больше не делают такие.
Сейчас уже давно перестали, да.
А я себе сделал. Она у меня просто на уровне рук, вот как у Олега было видео, когда он клавиатуру выбирал, он рассказывал, как должны находиться руки относительно клавиатуры. У меня просто так получается, что у меня руки как раз-таки на... То есть смотри, у меня вот локоть лежит на подлокотнике, и рука прямо лежит на клавиатуре, то есть без всякого изгибания и прочего. Вот, и если клавиатура лежит у меня вот в столе, да, даже если бы я видел, то какой мне смысл от этой подсветки, если я сквозь стол один фиг не увижу?
Ну, во-первых, это красиво.
То есть у меня, как бы, я эту полочку почти не выдвигаю. Я выдвигаю, когда, допустим, кресло вот так отъедет назад, тогда ее там подвигаю поближе, да? Но так она у меня все время в столе, то есть и там же руки. То есть я ее так и так не увижу.
Окей. Что у нас еще? Вот, Linux 5.4. Там будет приняты патчи от Red Hat, предложенные Дэвидом Хоулсом. Вот. Для ограничения доступа пользователя рута к ядру. То есть это так называемый локдаун. Это все вынесено в отдельный модуль. И в чем прикол? В том, что ограничивается доступ к DevMem, DevKMem, DevPort, вот Prots, K-Core, отладочным режимом и части функциональности ядра. Это сделано для того, чтобы даже если злоумышленник получит рутовый доступ к системе, он не мог уж совсем фатально нагадить.
Особенно подменить Secure Boot на что-то свое.
Да. В общем.
Они такие, мы не знаем.
Да. Что у нас еще из тем слушателей?
KDE. Кстати говоря, я слышал, в новое ядро Linux собираются встроить защиту от модификации ядра. Так же, как сейчас есть эти в Android-устройствах, и в iOS, в iPhone-ах, наверное, тоже. Что если ядро модифицировано, то он как-то не будет загружаться. Типа что-то, например, какое-то подписанное ядро и так далее. Там какое-то
так оно и так ядра. Уже есть, это UEFI Secure Boot, оно есть.
Не-не-не, там получается какая-то, я сейчас что-нибудь обману, да, но там было какие-то патчами, не знаю, редхатовскими, наверное, еще какими-то, а тут будет прям в основной ветке ядра эта вся функциональность.
Подожди, эта функциональность запихана-то у тебя в материнскую плату. Это Secure Boot. Secure Boot не будет грузиться, если у тебя ядро не подписано ключом.
Но это, видимо, для случая, когда у тебя ядро загружает ядро, чтобы ты мог пользоваться ядром, пока у тебя запускается ядро.
Эти должны страдать.
Да-да-да.
Эти такие. Ту-ту-ту-ту.
Да. Парам-парам-пам-пам. Вот, я сейчас следующую новость к нам вкину. То, что у нас KDE внедряет GitLab.
Чё внедряет?
О, да, я где-то читал. Переезжает
с некоего фабрикатора и Сигита на GitLab для того, чтобы новоприбывшим было легче жить. Я сейчас смотрю новости, которые мне дополнительно предлагает OpenNet. Это... FreeDesktop переезжает на GitLab, GIMP переезжает на GitLab, GNOME переезжает на GitLab. Все едут на GitLab, в общем.
Камрада, не зря мы их рекламировали все эти годы.
Да-да-да. В общем...
Даже GitLab приезжает на GitLab.
Вот единственное, что хочется платную версию все-таки.
Товарищи из GitLab, мы очень старались. Занесите, пожалуйста.
Да нет,
там есть для тебя специально платная версия GitLab. Покупай.
На самом деле, у GitLab даже самая дешевая платная версия все равно как-то строит слишком дорого. Это меня печалит.
Ну, а у GitHub оно не слишком дорого стоит, значит.
А я не знаю, сколько у GitHub. GitHub я не хочу покупать. GitLab я бы купил, но...
Ну, кусается. Не знаю. Интересно, у них есть семейная подписка, чтобы там на 5-6 нот оптом?
Нет, там...
Подписка для детей, да, для маленьких.
Да-да-да.
Там для юзера... хотя... Нет, там 4 бакса в месяц. В принципе, нет, не очень дорого.
4 бакса в месяц?
Ну, они же... Гляди, в чем есть фича, в отличие от того же GitHub. Они хотят взять и в GitLab сконцентрировать вообще все инструменты. То есть написать такой мега-велосипед, в котором будет все-все-все. CI, CD, проверка security. Ну, короче, вообще все. И все интегрировано в один инструмент. И то есть, по сути, ты вот платишь вот эти вот 4 бакса своих, или сколько это стоит, и у тебя есть все сразу. Тебе больше ничего, кроме GitLab, не нужно.
Ну, видишь, тут такая история, что... Нет, за 4 бакса там вообще все сразу не дает, только это за 19 баксов дает побольше. А все сразу дает только за 100 баксов за человека в месяц. Ну, тут совсем какая-то небожеская цена. Нет.
Давайте еще одну какую-нибудь тему из тем слушателей. Просто у нас есть основной эфир, а мы уже приближаемся к таймингу, это как-то...
Мы просто давно не виделись.
Надо давным-давно было расширить тайминг, короче, в 4 раза.
Я придумал. Нам надо, короче, передачу разделить на 2 части. Первая часть это... Это, знаете, вот как вот Формула-1 проводится. В субботу квалификация, в воскресенье гонка. Так и нам надо. В субботу квалификация, то есть что у нас с нового и темы слушать? Или в воскресенье основные темы?
Ну, либо превращаться все-таки в радио, и опять делать эфиры по 2 часа.
Кстати говоря, я же видел трассу Формулы-1.
Сочи Автодром?
Трасса как трасса. Да. И там как раз в этот день машины дрифтовали.
Там РДС проходил. Грохот.
Да, какие-то квалификации. Машины гремят. Короче, жены воняет этим, не знаю, бензином и жеными шинами.
Кстати,
ничего, жены воняют бензином. Жены воняют бензином?
Здесь... Жёнам... Нет. Ты меня это не путай.
Там бензиновые жены.
Да, и жены шины.
Ладно.
Жены шины.
Вот на
это слово жечь, а не слово жена.
Да.
На шинах,
это, кстати, довольно весело оказалось. Я не думал, что это настолько весело.
Нет, знаете,
у меня вот реально мечта когда-нибудь осуществить. Хочу все-таки съездить хотя бы на одну гран-при.
То есть на форму. У тебя вообще рядом же.
У меня рядом, но ты, я так понимаю, что билет даже самый простой там стоит денег, и притом денег
ты
с большой буквы.
Тихо. Заработаешь, короче, когда-нибудь.
Да, да.
Окей, давайте у нас есть еще.
Ну подожди, подожди, я просто...
Заканчивая с программированием, устраиваясь игрущиком, заработаешь, наконец-то.
Мы говорили просто про Сочи автодром. Вы знаете, что, между прочим, эта трасса очень нравится пилотам. Окей. Вот, это раз, а во-вторых, она самая длинная в календаре Формулы-1. То есть самая длинная трасса, там меньше всего кругов.
Окей.
И еще, кстати, я узнал, что у нас еще... А, ладно.
У нас тут есть тема слушателей, давайте добьем.
Да, у нас есть Collapse OS, которая требует для себя 8 килобайтов дискового места, 56 килобайтов оперативки.
В общем, чувак... Я знаю, чем этот чувак занимался 7-8 лет назад. Ну, перед 2012 годом. Нет, копал бункер. Ну, помните, перед, в 2012 году, перед якобы концом света, да, перед очередным концом света была истерия на эту тему. Мне кажется, я знаю, чем занимался автор этой оси. Он копал бункер.
Может быть. Мы это сделали
под управлением, под управлением этой ОС.
В смысле, чувак под управлением ОС, это уже страшно.
Нет, у него бункер, который он выкопал тогда. Вот, он понял, что конец света в этот раз не случится, но когда-нибудь обязательно будет. И, короче, для своего бункера написал ось.
Ну, в общем, он считает, что на случай апокалипсиса нам нужна будет некая операционка, которая позволит запускать себя даже на очень-очень слабом железе. И вот, держите.
То есть, короче, соль, сахар, спички, крупа уже не канает, да?
Да, еще нужна пара дискеток.
Ну, вообще, 8 килобайт — это не так уж и мало оперативной памяти, прям скажем. То есть, если ему придется ее спаивать из транзисторов паяльником, то это надолго.
Подожди,
нам
какой...
казались простором даже 100 килобайт.
Подожди, какое это спаивать из транзисторов? Собирать из нафиритовых сердечников. Вот путь настоящего ниндзя.
Так подожди. Чтобы спаивать, надо иметь источник электричества в постапокалиптическом мире.
Горную речку крутится, короче, барабан.
Движок от стиральной машины.
Катушку, да, намотал с проволоки.
Надо просто взять какого-нибудь холиворщика, дать ему холиворную тему, а потом гореть об него, собственно, температура. Будет как ядерный реактор, только маленький.
А, энергетика на горящих пуканах. Будущее из зеленой
энергии.
Именно,
да. Я боялся это произнести, потому что она же очень... Политкорректный подкаст.
Там-тарам-там-там.
Окей, давайте...
Какой у нас тут вчера классный холивор был в чате?
На 2 тайм-слота целых.
Мне понравилась вот эта тема, что холиворы так обычно не прекращаются.
Прекращаются. Давайте, у нас там были темы
здоровые. Слушайте, 56 килобайт оперативной памяти, да он издевается. В постапокалипсис 56 килобайт. У нас, по-моему, в вычислительном центре новосибирском кто-то столько не было.
Неизвестно. Вот.
Понятно, ему нужно сразу захватывать старые советские бункеры.
Ну, может быть, на то и рассчитано.
Так там будет старая советская ось сопротивляться этой коллапс-оси. Возможно, даже нанесет по ней дополнительный ядерный удар.
Что там у нас еще есть тем?
У нас есть да, наши темы.
Саш, давай про домофон. Про домофон давай.
А ты не можешь за него... Мне за него нечего сказать. Что там? Ну, домофон, ну его можно прослушивать.
Да. Это плохо или хорошо?
Это никак.
Ну, короче...
Это никак. Ты можешь все прослушивать.
Ты читал эту новость, Олег?
Нет.
Там, короче...
Я походу... А, давай.
Давай, Ром.
Да, чё?
Ну ладно, я тогда суть изложу. Короче, история такая, что, оказывается, ваш домофон слушает постоянно вас. То есть он его можно включить, и вы ничего с этим не сделаете, потому что он непрерываемый. То есть как-то вот так устроен там. Наверное, Саша бы лучше об этом объяснил, потому что он все-таки электронщик. И вот. Но суть в том, что вот это такое ухо, которое у вас висит, может быть включено и прослушивать, и вы об этом даже никогда не узнаете. И это плохо. В целом.
Господи, люди пользуются смартфонами на Android и боятся, что за ними их слушает домофон.
Ну слушай, смартфон на Андроиде теоретически хотя бы можно выключить.
О, на эту тему, кстати,
Кстати, у меня вопрос вот к Саше, как к электронщику, да? Ты наверное, все-таки, если откроешь статью, там, может, какая схема есть. А в эту схему нельзя жесткий этот выключатель впаять?
Можно.
В разрыв?
Можно.
То есть просто впаять себе выключатель, который выключает домофон?
Да-да-да-да.
У меня есть выключатель.
Но он у тебя на домофоне или он у тебя отдельно?
На домофоне.
Тот, вот который уверен... на домофоне, он управляет только кнопкой на улице. Если к тебе пришел вызов, он тебя свяжет с динамиком и это. А так у тебя висит трубка, она слушает тебя, то, что происходит дома,
потому
постоянно.
Потому что выключатель на домофоне — это выключатель звука. Он не выключает трубочку совсем. Он ее не обесточивает.
Ну, значит, надо оторвать ее.
А почему... То есть, а что, да, у домофона всего одна модель в мире? То есть, почему нельзя сделать домофон, которого того нету?
У них у всех... Ты сейчас высказал страшную мысль. Ты слышал сейчас трубы страшного суда?
Да.
Вот, короче. Суть в том, что все домофоны устроены схожим образом. И поэтому вне зависимости от модели остается бэкдор к тебе домой.
Да почему? Почему устроены схожим образом? Вот я беру и на кнопку, которая меня связывает с внешним динамиком, вешаю еще и выключатель, который отключает микрофон. И все.
Ну, то есть ты его можешь сам доработать, пожалуйста.
А почему ты, ну, то есть откуда инфа, что нету домофонов, которые уже доработаны?
Ну, потому что в свое время китайцы успели стырить только одну версию схемы домофона.
Она просто была одна.
То есть у меня есть и подозрение, что да, это именно идет речь о китайских домофонах, которые везде понатыканы, как бы, и стоят 3 копейки. Но если ты купишь там американский домофон за $200, то он будет совершенно другой техникой.
И будет несовместим с твоей...
С твоим домом.
Да, с твоим домом.
Потому что,
понимаешь... Может быть, меняйте дом.
Потому что товарищ майор не любит конкуренции товарища капрала.
В общем, такое. Тема такая, знаешь, вот ни о чем по большей части.
Не, кстати, вот другой вопрос, да. Олег, вот ты обойди жильцов своего дома и скажи: чуваки, давайте мы заменим вот этот китайский домофон, там, который у нас в доме, на американский. И сколько это будет стоить, спросят тебя жильцы. Ты скажешь: ну, вот столько.
Так, может, только у себя можно-то. Ну, в смысле, только клиент заменить.
Господи.
А будет ли он совместим?
Ну, Юрий Кротов, сейчас это продвигает не только электронный город, это продвигает Ростелеком, то, что у вас домофон может управляться в том числе и со смартфоном. Это не отменяет того, что у вас дома должна болтаться трубка на случай, если все смартфоны разряжены. А у меня иногда такое случается.
Я помню, у нас на доме когда-то стоял домофон. Но потом у нас на первом этаже открыли молильную комнату, и некоторые люди... Ну, там, которые вот со всего района ходили туда молиться, они взломали домофон без всяких знаний электроники и прочего.
В смысле,
дело
физически?
В том, что... Да. И при том, компания, которая его ремонтировала, она просто сказала: знаете, вот ваш дом у нас уже вот где. Мы не будем у вас больше ремонтировать домофон. Выпилили его и унесли.
Окей.
О, давайте... ну это иск в суд и все такое.
Да окей. Не, мы просто домом поняли, что весь дом понял, что ремонтировать его бессмысленно. Дорого и все равно сломают.
Окей. Давайте поговорим за свежий питон.
Точно он свежий?
Ну, 3.8.
То есть утром еще ползал, да?
Да-да-да-да-да-да. Что они теперь? Они разрешили устраивать присваивание прямо внутри условных операторов.
А, я уж думал, можно присваивать, пока ты присваиваешь.
Ну, вот это сделано для того, чтобы не присваивать, пока ты присваиваешь. Вот.
Ну, по сравнению с одним языком, с которым ты работаешь, в этом питоне хотя бы if else есть.
Ну, и понимаешь, Ansible не язык, вот смиритесь с этим. Почему все считают, что на Ansible можно программировать? Нет, нельзя.
Потому что на нем отдельные индивидуумы программируют, между прочим.
Но я не буду в себя тыкать пальцем, да.
Из-за таких людей инопланетяне не хотят с нами общаться.
А вообще есть теория, что мы зоопарк здесь, и они за нами просто следят. Вот.
Окей.
Ну, вообще говоря, это выглядит очень страшно и опасно, все вот эти присваивания в ифах. Потому что ими же начнут пользоваться.
Да.
Кстати, а мне вот нравится, как в этом, в Swift реализовано разворачивание условных переменных. То есть if let там что-то такое равно что-то такое, и тогда там можно в зависимости от того, успешно или неуспешно выполнится разворачивание, можно выполнять какие-то действия.
О боже. Подожди, то есть у тебя присваивание может не состояться?
Ну смотри, вот представь, что у тебя есть optional какая-то штука, да? Ну ты знаешь, что такое optional.
Да.
Ну вот, ты, допустим, хочешь знать, разворачивать, то есть, если там, допустим, nil сидит, да, то сделать что-то, если не делать, фу, если там nil, то, ничего, допустим, ничего не делать.
Ну это к optional, там, прибито гвоздями, да?
Получается? Да, ты пишешь if let, там, допустим, error равно, там, optional error.
Значит, ну понятно, да, это так можно, да. Тогда, просто для, допустим, произвольного вместе кода это не очень хорошо. Вот когда дизайнили язык программирования Java, как раз убирание возможности присваивания в ифах, это была фича вообще-то.
В ифах в смысле в условии или в ифах в смысле в ветках?
В условии. Mm-hmm.
Вот смотри, всякой наркомании добавили из-за ми. Добавили флаг слэша, который дополняет звездочку.
То вот есть можно делать нормальные эти комментарии?
Нет, ты объявляя функцию, ты можешь указать, что для части аргументов тебе обязательно их присваивать в виде имя переменной, имя опции равно ее значение.
Я уже думал, в Python многострочные комментарии завезли.
Почему они там были же вроде?
Ну, там есть три апострофа, но это, да, мне, как мне объяснили, это не совсем многострочный комментарий, это просто какая-то строка.
Ну да. Вот. Новый протокол Vector Call для быстрого обращения к объектам, написанным на сях.
Ну это хорошо, то есть, можно больше на сях писать.
То есть вот тот чувак, который писал вызов Python IC, он зря писал свои статьи?
Видимо так.
Бедолага.
Ну.
Почему? Вызов здесь вызов C из питона, а не вызов питона из C.
Вот он писал наоборот статьи. Он писал статьи про вызов C из питона.
Ну, ну, окей. Ну,
там была целая серия статей на хабре.
Вот, больше мне как-то и сказать нечего.
Так, чуваки, пообсуждайте что-нибудь странное, я сейчас вернусь. Ну, как всегда лучше.
Ром, так, ты у нас там пикл... молчишь, да?
Ну, вообще, очень, очень странно с этим питоном происходит, то есть они вот оптимизируют вот эти переходы между C-шной частью и частью, которая интерпретатор, да? Ну. Но при этом у них же джит-компилятора как такового нету.
Нету.
То есть все вот эти вот оптимизации, они очень такие, ну... То есть, например, вот если у тебя какой-нибудь JavaScript или Java... А когда ты из Java вызываешь C-шный код, или из JavaScript C-шный код, там возникает следующая проблема, что JIT-компилятор, он работает только на управляемом коде, не на нативном. Поэтому ты как бы вызвал C, у тебя вроде как все должно ускориться, потому что ты на C написал это, но по факту все замедлилось в несколько раз, потому что JIT-компилятор, вот когда ты сделал этот вызов, C-шный код, он перестал работать.
Он напрочь забыл, что он там наоптимизировал до этого.
Ну, типа того, да. И получается, что если, например, ты пишешь какой-то сетевой протокол на Java, на JavaScript, на C-Sharp, ты его обязан целиком написать вот на самом JavaScript, например. И ни в коем случае не дергать быстрые нативные функции, потому что они не быстрые. Вот. Но у Python эта фишка не работает, потому что у него и так нет JIT-компилятора никакого.
Угу.
То есть, чего они оптимизируют, не совсем понятно.
Внутреннюю красоту. Ром, давай ты следующую тему.
Следующую тему.
Да.
Ну вот выпуск системы мониторинга Zabbix.
О, свежий Zabbix.
Вы пользуетесь Zabbix в вашей компании?
Двигатель Zabbix, так же, как любим его мы.
У нас написано свои костыли, там у нас есть всякие графаны, там еще что-то, они подключаются своими агентами. Они отдельными агентами, насколько понимаю, подключаются, а Забикс у нас нигде не участвует в этом.
Ну, мне в общем, интересно. Я удивился, что в Забиксе только сейчас добавилась поддержка веб-хуков. Вот, то есть, ну нет, ну, то есть, вот именно... Ну, с другой стороны, там можно просто скрипт выполнять. Вот тебе и веб-хук. Ну, curl вызывай, да и все.
Ну, типа того, да.
Казалось бы. Да, казалось бы. Вот, и мне все-таки интересно, добавилась поддержка SUBD Timescale DB. Вот, это тоже интересная история. Если вы используете Grafana, значит, используете Prometheus, скорее всего. И наверняка Prometheus тоже может работать с какой-нибудь такой базой данных какой-нибудь. А хотя у Prometheus же своя какая-то база данных.
А у нас, по-моему, да, у нас Прометей и что-то, по-моему, Influx или что-то такое. Я точно не знаю, потому что это отдельные люди этим занимаются.
Ну, в общем, тема вот этих баз данных, которые умеют специально оптимизированы для хранения и обработки данных в форме временного ряда, это интересно. Я думаю, надо мне это где-нибудь почитать. Как товарищи, как-то комрады, присылайте какую-нибудь интересную статью о таких базах данных, я буду очень рад.
Где-то она не попадалась.
А что ты с ними делать-то будешь?
Ну, временные ряды сохранять.
И дальше? Нафига они тебя?
Читать потом их буду.
А потом их загружать в Hadoop и курим.
А потом удалять.
Просто люди собирают эти данные, а потом с ними ничего не делают. Поэтому я всегда спрашиваю, ну и что, вот вы собрали их, и что дальше?
Ну вот скажи, Олег, вот люди, бывают собирают марки, люди там, кто-то конверты, открытки.
Если люди собирают марки, то это Федеральная служба по контролю наркотиков, это не к нам.
Не, ну, на самом-то деле, вот тоже у нас, например, есть данные о том, когда, ну, то у меня вот есть в той же Grafana данные о логинах клиентов, да, в секунду. Вот. И вот они каждый день, этот график, он немножко разный. Причем иногда бывают какие-то скачки. И интересно проанализировать, понять, что это произошло. Может быть, там какая-нибудь новость вышла или еще что-то. Почему люди пошли там делать что-нибудь.
Мне страшно. Вот
ну, гляди, мы, например, где эти графики используем, вот когда мы разворачиваем конференцию новую, там особенно большую, типа Джокера, когда заезжает команда техников, на стену вешается огромный плазменный экран, на него выводится, даже несколько штук, на него выводится статус всего оборудования на площадке. И, например, если ты видишь, что у тебя график утилизации Wi-Fi начинает медленно падать, это значит, что в какой-то момент он там пересечет условную линию, и у людей начнутся отказы в обслуживании Wi-Fi. Ты, заметив это глазами, можешь пойти и начать решать эту проблему. Типа условно. То есть у тебя есть...
А как такую проблему решать?
Перезапускать раутеры.
Притащить еще 10 антенн поставить.
Еще антенн?
Ну да, у нас, кстати, собственный Wi-Fi целиком, потому что оказалось, что ни одна площадка не может держать на себе 3000 человек. Вот, на нормальной скорости, на неубогой.
А, это вот, например, на Джокере, да, использовать.
Да, они у нас собственная сеть
засовывают антенн. Не засовывают роутер в докер, размножают и запускают.
Это было бы неплохо, особенно если бы это было бесплатно.
Мне страшно с другого. Дорогой. Максимальный лимит на число зависимых элементов повышен до 10 тысяч. Ох.
Это да. Про что сейчас?
Это я все про Забикс. Я ченджлог читаю.
Ну, вообще, на самом деле, Забикс такая очень интересная штуковина, что, ну, все-таки есть какое-то ощущение, что это такая... Изначально это была какая-то подделка, причем уже еще на чихпыхе. То есть.
На 5.4.
Не знаю, да. Но при этом выросла в такую богатую, серьезную систему.
Мне одно интересно, почему Забикс до сих пор не научился нормально визуализировать свои же данные? Почему для того, чтобы получить нормальную красивую картинку, к нему надо вот обязательно прикручивать графану? Это мне, знаешь, напоминает Android времен версии 2.4 где-нибудь, когда ты беря любой Android девайс, обязательно ставишь туда Angry Birds. Вот здесь
подожди,
точно так же.
К нему штатного графана нету, то есть к нему надо свой писать, или как-то может матплот какой-нибудь можно приляпать.
Нет, есть такой.
Какой матплот? Графану приклеиваешь и все. Вопрос что в том, почему графана? Она не идет
в поставке. Я думал, графана это нарицательное.
Нет, это
специальный продукт.
Слушай, ну может они таким образом, например, просто дружатся со всей экосистемой, потому что если вот ты как GitLab заявляешь о том, что ты в своем продукте сейчас реализуешь все сам, то все, ну, окружающие чуваки на рынке начинают тебя врагом считать. А тут получается такая дружба между продуктами.
Не, ну слушай,
GitLab это не сильно беспокоит, знаешь.
Нет, вы знаешь, в случае записа, может быть, тогда они бы вообще тогда его не делали, что, чуваки, вот мы собираем данные, а как вы их будете отображать, это уже ваши заботы. Нет же, они что-то какая-то...
Насчет того, что друзья никого не беспокоят, дружиться хорошо. Вот компания Docker Inc. сейчас, она условно на грани банкротства, потому что они когда-то взяли и не стали дружиться там ни с Microsoft, там, ни с Amazon, ни с кем. Они сказали, вот у нас есть Docker, и как бы мы сами ими повелеваем. И тут же прибежали всякие Red Hat, Microsoft и прочие, сказали, ах, вы сами, ну сейчас мы вам устроим. И они им устроили. Да. Ну, то есть компания Docker Inc. сейчас не очень кому-то нужна.
GitLab запинать не так просто.
Это кажется на самом деле.
Потому что компания GitLab это на самом деле небольшой стартапчик, у которого там 500 человек, раскиданных по всему миру. Удаленная команда. А компания Microsoft, которая, например, GitHub'ом владеет, это огромная долбанная мегакорпорация с миллиардами бюджетами.
Которая не может написать нормальный веб.
Да почему не может?
Да потому что мне уже надоело. Там, вот смотри, я когда навигируюсь по странице, да? Бывает, попадаю в какой-то регион, и у меня VoiceOver из него выбраться не может. Я просто дохожу до конца этого региона, он у меня отскакивает начало, и я продолжаю на нем топтаться.
Слушай, можете тогда попробовать уже? Свежий апчик от GitLab, он там 2.2 вышел.
Так подожди, я про GitHub говорю.
От GitHub, конечно же GitHub.
Саш, ну свежий так... апчик от GitHub это немножко про другое. Он не про навигацию по удаленным настройкам удаленного репозитория, удаленного в смысле далеко находящегося, а не удаленного в смысле...
удаленного. Так ты подожди, компания Microsoft еще за GitHub особо-то не бралась, она его ж только что купила.
Она то, его еще пережевывает.
Да, в масштабах Microsoft год это вообще ни о чем. Они только еще формы.
Просто они осознать еще не могут, что они купили.
Ну, да, еще код ревью не провели.
Вот, потом они как только они поймут, они же уже как бы GitHub выдали пенделе, и они начали там реализовывать все, что у них годами не было. Сейчас в GitHub есть свои экшенсы, там в GitHub есть свои эти свой CI/CD. Они быстро нагоняют GitLab.
Это, кстати, да.
Плюс они надеются, что скоро туда натравят. Целое поколение индусов, и у нас появится все, чего нам
ой,
не хватает.
Ой, только не это.
А как иначе, ты думаешь, история пишется по-другому, да? Я все жду, когда они в это приложение GitLab... Ой, GitLab. Почему GitLab? GitHub. Десктоп, они добавят возможность управления issue.
Саш, знаешь, как-то вот опять привыкать к использованию продукта только через Хари Кришну Хари Раму что-то не очень хочется. И танцы с бубном.
Вот потому что с бубном танцуешь, поэтому у тебя и ничего не работает. Нужно танцевать с мрэндангой или караталами.
Угу. И подыгрывать на укулеле.
Нет, укулеле тоже не здесь. Это вот либо мрэнданга, либо караталы. Тогда
а что это за сектантские слова такие?
Это Саша, только я понял, короче, если ты обычный, там, не знаю, выпускник там какого-то вуза, пусть даже магистр, любишь электрогитару и прочее, ты просто забираешь все свои проекты с GitHub и уходишь в GitLab.
Да. Олег, давай тебе тему выбирать.
Не тему, да... В macOS X больше не поддерживается 32-битное приложение. И что с этим делать? PV Studio написала на Хабре длинную статью, которую
ой,
я...
Какую длинную? Она вообще малюсенькая
статья. А, подожди,
статья.
Это не длинная, да, это очень короткая.
Нет, они сказали, вот у нас есть анализаторы, которые позволяют находить ошибки при переходе с 32 бита на 64 бита. Все.
А-а-а, господи.
Там вообще ни о чем, на самом деле. Ну, на самом деле, это же вообще... Вот, Артем, ты почувствовал проблему при переходе на 64-битную? Ну, тут винду какой, хомакос.
Да!
Единственное, какую проблему я пережил при переходе на 64-битную macOS, это мне пришлось удалить программу Audiobook Builder. Я по этому поводу немного переживал.
Да, смахнул, и все.
Ну, да, ну так, гляди, смахнул скупую мужскую слезу, потому что, как тебе сказать, она была удобная в плане использования. То есть там можно было легко добавить MP3-шки, сказать ему, что, допустим, вот эти три MP3-шки, это на самом деле одна глава, ну... прописать метаданные будущей книжки. Самое главное, она сохраняла проекты. Я нашел другой проект, его какая-то русская девка пилит на Objective-C для тех же с теми же целями. Правда, проект похуже, то есть там как бы проект, ну, короче, программа похуже. Там проект книжки нельзя сохранить. То есть ты закидал эти и сразу экспортируешь. F4B и обложку добавить нельзя, и описание поменьше. Я все-таки в этом плане эстет и прочее я люблю. То есть если я изготавливаю аудиокнижку M4B своими руками, я люблю и метаданные прописать, и обложечку приклеить, пусть даже я ее не вижу. Вот, но здесь таких возможностей, к сожалению, нет, но пользоваться можно. Вот, а так, еще раз говорю, я когда переходил, мне macOS выдал список, сказал, вот этот весь софт, пожалуйста, упакуй на помойку. Я посмотрел на список этого софта, у них даты последнего использования, у кого год, у кого два, у кого три. Ну, окей, ладно, хорошо.
Я уже тоже не помню, у меня есть какой-нибудь 32-битный софт. Конечно, в папке Program Files 32.
Саш, ты не пользуешься Visual Studio, поэтому у тебя нету 32-битного софта.
Да.
Ну, нет, для начала у тебя развалился Loopback и Audio Hijack. Должен тебя заметить.
Подожди, мы же их с тобой установили, они работают.
Ну, во-первых, они не совсем работают, у тебя в Loopback половина функций не работает, вот они только сейчас допилили в новой версии ее. Audio Hijack так и не, у тебя вообще не завелся.
Че? Подожди, если, а почему он работает, Loopback, если он не работает?
Ну, у тебя одна фича работает в нем, и все, как бы его там очень аккуратно надо трогать.
А другая, наверное, мне просто не нужна, которая там работает. Или она мне нужна, но я об этом не знаю.
Ну, может, тебе и не нужна, но как бы...
Давай мы с тобой тогда как-нибудь встретимся в TeamViewer, и ты мне проведешь обновление, инструктаж, разбор полетов, отругаешь меня и прочее.
Ну, может быть, да. Ну, в общем, короче, что? Во-первых, развалились драйвера, которые были написаны по 32-битной модели, очевидно. И то есть, если у тебя, например, есть какой-нибудь драйвер виртуальной аудиокарты, как там Loopback или еще что-нибудь, он с большой вероятностью развалился. У самого Mac OS X развалились куски подсистемы, они их переписали заново. То есть, в том числе, аудио-бэкэнд они переписали заново.
Потом... Ну, знаешь, судя по тому, что это их ось, и они справились, то как бы обычный пользователь этого не заметил.
Вот, а вы мне ответьте на другой вопрос. Вообще, имел ли смысл столь резких телодвижений?
А я объясню, почему. Apple хотят отказаться от интеловских процессоров и перейти на ARM. А чтобы перейти на ARM, им нужно переписать всю платформу, ну, под другую архитектуру. Поэтому они отказываются от старых архитектур, и они же не просто 32-битное приложение выкинули. Они выкинули приложение, которое PowerPC плюс 32 бита. У них это вместе шло, типа.
А, вот оно. Вот. Все.
Да, и они не хотят при переходе на новый процессор, целиком армовский, тащить за собой все это легаси и делать бинарную трансляцию между несколькими процессорами. Это
Олег, вопрос. Да. Ты хочешь сказать, что перетащить 64-битного на 64-битный Intel проще, чем с 32-битного... С 64-битного Intel на 64-битный ARM проще, чем с 32-битного Intel на 64-битный ARM?
Не, подожди. Артём, всё почему просто. Перетащить 64-бита на ARM проще, чем тащить PowerPC 32-бита, 64-бита на ARM.
Ага. Просто меньше тащить. Они...
Да, меньше тащить.
Они как это, девочка так, перед обратно. Отпуском, которая сначала собрала большой чемодан, а потом резко из него все выкидывает, потому что, ну, перевес.
Камрады, теперь я понял одно. Я теперь понял, почему у Microsoft не взлетел переход тогда на ARM. Потому что им надо тянуть 8 бит, 16 бит, 32 бита, 64 бита.
И DOS. Отдельно.
Да, и DOS, да.
Ну, то есть, элементарно, ты говоришь, завтра у нас армовские процессоры, у тебя 9 десятых инфраструктуры не работает. И пользователи такие говорят, а зачем нам нужна такая операционка, на которой ничего не работает?
Ну, а у Apple это уже получится, потому что они сейчас тупо отказались от двух старых архитектур PowerPC 32 бита. У них будет 64 бита. У них, считай, что у них где-то, ну, хорошо, 6-7 десятых инфраструктуры уже будет готова.
Okay. Ну, типа, да. Старая схема, типа, разделяя властву, нельзя всех врагов сразу победить, надо по одному их уничтожать. Тогда будет казаться, что никакой войны и не было.
Ну что, давайте еще обсудим, наверное, свежую Ubuntu.
Кстати, там вот эта тема очень перекликается с текущей, потому что в Ubuntu тоже выпилили в свежей, опять сделали попытку выпилить 32 бита.
Давай посмотрим, что они вообще сделали. Они обновили GNOME до 3.3.4. В общем, GNOME как выглядел как GNOME, так он и выглядит как GNOME. Вот, добавили... Что?
Под одним из этих двух гномов ты не подразумевал ничего плохого?
Нет. Не я как-то это предложил.
Если я вижу что-то выглядящее как гном, пахнущее как гном,
то, наверное, это гном, да. Добавлена возможность доступа к подключенным USB-шкам непосредственно из панели. Господи, я не помню, когда последний раз пользовался флешкой, они все это тянут. Амба.
А у меня вон две на столе.
Лучше и круче все теперь работа с медиаданными по DLNA, что позволит вам удобнее работать, допустим, со Smart TV. Вот. Теперь, если вы используете Vivant, у вас есть возможность для запуска X11 приложений с правами root. Добавлена защита VPA3. А где ты говоришь, что выпилили 32 бита?
А может, я не в этом читал?
Да есть.
В репозитории прекращено распространение 32-разрядной архитектуры, да.
Да.
Там как бы есть тема, я так понял, будет отдельный репозиторий, который можно подключить и пользоваться, как раньше.
Не, он был, а теперь его и нет. Не, ну...
Там написано было что-то про то, что если вам очень хочется, то... Страдайте,
ну, мне дальше. Кажется, это баловство какое-то уже.
Не, ну знаешь, лично моя мысль, да, то можно, знаешь, как сделать, то есть, допустим, выделить их в отдельный репозиторий, отдать полностью уже сообществу, то есть Canonical не будет этим заниматься, отдать сообществу, сказать, вам надо, выпилите.
Ну, гляди, а представь, что ты хостер, и у тебя есть огромные дата-центры с 32-битными серверами на Ubuntu.
А можно я не хочу им быть огромным хостером?
И они у тебя резко превратились в тыкву.
Да, ну типа они, у них исчезла поддержка производителя. Платная. Ну, что если что-то сломается, ты сам по себе.
Ну смотри, допустим, поддержка Ubuntu 18.04 LTS с 32-разрядными библиотеками. Сколько лет? Сколько там у нас лет поддерживает LTS? 10, 20?
Нет.
За 10...
Откуда 10 лет? По-моему, 3-5 лет они ее поддерживают. Все.
Разве? По-моему, до сих пор 16.04 поддерживают.
Ох, сейчас не полезу в Google. Я уже засыпаю, сижу.
Но, по-моему, они там подолгу их поддерживают. То есть за это время, в принципе, можно потихонечку купить новые сервера.
16-е поддерживается до апреля 2021 года.
Ну вот, видишь, считай... Ну, значит, 18.04 тоже лет 5.
18.04 до 2028. Ну, end of life 28... причем. А, End of support 23-й год. End of life 28-й. То есть после 28-го они вообще как бы кресты и выпиливают серверов.
Ну что, скажи, за 10 лет нельзя поменять по одной железке?
А зачем, если можно не менять?
Оно же работает, и не трогай.
Слушай, ну в таком случае я уже тогда приводил как-то пример. Ну а чё ж вы с MS-DOS перешли куда-то?
А ты уверен, что перешли? Вот кассовые аппараты все на MS-DOS.
Как там, да? Вначале появилась вселенная, но это было воспринято как ошибочный шаг, подвергнуто осуждению, да?
Вначале было слово, и слово было 2 байта.
Нет, а я цитировал этот автостопом по галактике.
Ну, то есть, короче, ты свой домашний комп легко можешь обновлять каждые 2 года, а вот обновить 10 тысяч серверов, сорян, это огромные деньги.
Ну, слушай, если, у тебя, если ты владеешь 10 тысячами серверов, значит, ты владеешь с них бабками. Бабками?
Да. Да.
Ты владеешь по-любому не маленькими, потому что на элементарные оплаты, электрические счетов и прочее, у тебя выходит куча денег. Тем более, да. Скорее всего, тебе надо с этих денег платить еще людям зарплаты и прочее. Но, скорее да. всего, ты получаешь с них больше, чем ты тратишь, потому что иначе это невыгодно и вообще.
Да, все правильно. Да.
В только купить случае, новые сервера. В таком случае ты грязный капиталист. Пойди и купи новые сервера.
Только купить новые сервера стоит еще дороже, чем ты тратишь сейчас.
У тебя слушай, может Саш, не... никто ж не заставляет тебя купить разом 10 тысяч серверов.
А иметь зоопарк, это тебе выйдет, что тебе нужна еще больше поддержки, еще больше людей. Вот здесь
нет, подожди, Саш, но можно ж постепенно переходить, перераспределять нагрузку, как-то вывернуться. Ну какие-то ж можно. Планы стратегические должны быть по переходу. Ну иначе бы мы до сих пор сидели на инфраструктуре какого-нибудь 64-го года, 65-го.
Так ты уверен, что никто не сидит на ней до сих пор?
Я не сказал... Большинство не сидит на этой инфраструктуре.
Потому что
на
стол
Я понимаю, что в Антарктиде
сидят на Каболе и компьютер 90-го года производства, и они их не будут менять бесконечно.
Олег, я понимаю, да. что вон полярники сидят на Windows 7 и Windows XP, но еще немножко на фряхе.
Нет, я скажу.
За справкой ну, смотрите чатик Витой Пары.
Ну что же вы? Ну я же рассказывал. То есть, например, один из известных банков Nordea, которого все в порядке с деньгами, они пару лет назад сидели, ну, там, сидели еще на IBM-ских мейнфреймах. IBM-ские мейнфреймы это какие-нибудь там, не знаю, 70-е года.
IBM-ские мейнфреймы это видишь себе, их IBM до сих пор поддерживает.
Ну да, потому что такие деньги они поддерживают. А эти, как это, Canonical, кто будет платить за поддержку Дистрибьюта? Никто.
Ну и смысл тогда их поддерживать?
Ну вот их и перестают поддерживать.
В конце концов, понимаешь, ты как владелец серверов, ты, конечно, хочешь кушать. То есть ты хочешь, чтобы... Ты не хочешь ни за что не платить, и чтобы деньги из воздуха появлялись, никогда не обновляясь. Но дело в том, что Canonical тоже хочет кушать.
Ну, скорее всего, все эти большие компании, они просто наймут себе, они уже наняли себе людей, которые будут поддерживать Resolve-бита сами. Просто ни с кем делиться да. не будут.
Ну, тогда клиентам этих людей останется ждать, пока 32-битные компы рассыпятся от времени.
Ну, это произойдет рано или поздно.
Ну да, особенно, да. Особенно, когда вы будете в них свои данные 64-битные пихать, они будут там не помещаться... Эти транзисторы будут лопаться и вообще.
Ну что, на этой... Ну, тебе предлагаю...
Хаос, ад и...
Да-да-да. Боль, тоска, печаль и разрушение. Затем я предлагаю завершать сегодняшний эфир. Парни, мы забыли отметить самую главную новость, кстати.
Да.
Пока мы тут пропускали, болели и все вот это вот, и подкаст 109 лет, между прочим. 10 октября сего года был.
Потом в третий класс пошел.
Еще на один год ближе к смерти.
Ну, может быть. А может быть, к вечной
а может
жизни.
А может он бесконечен будет.
Да, и дети наши будут вести этот подкаст.
И внуки, и правнуки. И так далее.
А может быть, рано или поздно появится цифровой интеллект, в который мы загоним свои мозги, и он будет за нас вычитывать темы и собирать скайп-конференции.
Да, представляете, наших имен и фамилий уже не будет в этой вселенной, а наши голоса будут по-прежнему
вещать в подкастопередающую сеть.
Да, это троллить PHP-шников, вот это вот все.
PHP может
блин,
быть уже не будет.
Блин, это отличная идея, мне нужно срочно жениться, чтобы у меня были дети, чтобы вести подкаст. Спасибо.
Да.
И канал Java Watch.
Это безусловно.
Ладно.
Кстати, Олег, восстанавливай когда стримы.
Нету времени, к сожалению.
Я просто вдохновлялся твоими когда стримами, а без твоих когда стримов у меня не хватает вдохновения.
Ладно,
хорошо,
парни,
обязательно.
Затем я предлагаю разбегаться. Это был подкаст «Витая пара» за номером 342. Всем спасибо, кто был с нами онлайн, кто это будет слушать офлайн. Парни, вам спасибо, что приходите, когда я вас зову.
Вот. Представляешь, Саш, через какое-то время номера нашего подкаста надо будет записывать в стандартном виде.
Я надеюсь, мы просто перейдем на 16-ричную систему, и все станет сильно проще.
Представляешь, вы слушаете 2.5 на 10 там, в сотой, 10 в третьей степени выпуск.
Ой, мы что-нибудь
придумаем. Потому что у Гугла будет переполнение переменных, они уже не смогут отображать наши номера выпуска.
Ну, может быть, может быть. Ладно. Ждем ваших предложений, пожеланий и комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.
Пока-пока.